по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Радио Теос, передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, участники этого нашего проекта, в котором мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения. Мы, правда, переходим между Ветхим Заветом и Новым. Вот сейчас мы в Ветхом Завете, а книга Иисуса Навина у нас сейчас. Кстати, осталось не так много у нас встреч, не так много передач по книге Иисуса Навина, потому что к концу недели мы с вами уже пойдем быстрее, и в начале сентября начнем уже следующую книгу Священного Писания, так что пойдем дальше. Вот, но, друзья, я напоминаю вам о том, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос», а также через те группы ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, в которых вы нас слушаете. У нас есть основные наши группы. Это ВКонтакте и Фейсбук. Группы называются «По страницам Библии». Найти их легко. Там на аватарке ПСБ, буквы ПСБ на красном, может, сейчас уже не на красном, короче, на каком-то фоне. Вот, так что заходите, смотрите и присоединяйтесь к нашему обсуждению. Тем более, что мы с вами подходим сейчас к достаточно важному моменту в книге Иисуса Навина. Это солнце остановилось над Гаваоном. Мы с вами будем немножко говорить сегодня об этом длинном дне Иисуса Навина. Я скажу в качестве такого предисловия вот о чем. Существуют в Библии моменты, которые действительно сложны и необъяснимы. Интересно, что эти моменты даже разные христиане объясняют по-разному. То, что кажется приемлемым одному человеку, как объяснение, другой смотрит и говорит: нет, я не могу в это поверить. Вот возникает искушение, скажем так, оценить степень христианства по тому, насколько человек согласен с нашей интерпретацией Библии. Я конкретно сейчас, вот, давайте все-таки да, конкретизируем. Помните, мы на прошлой неделе говорили, что случилось, говорите конкретнее. Вот, два христианина. Один говорит: я считаю, что это действительно был длинный день, и это действительно остановилось вращение Земли. Я считаю, что Библию нужно понимать буквально. Другой говорит: нет, я думаю, что это просто такая метафора, это поэтическая фигура, длинный день на самом деле просто потому, что за этот день так много успели сделать, и, конечно, никакая земля не останавливалась. И тогда первый говорит второму: какой же ты верующий, если ты вот так можешь интерпретировать Библию? Какой же ты христианин, если ты не придерживаешься вот этого прямого понимания? И тогда и второй начинает говорить первому: а какой же ты вообще думающий человек, если ты можешь взять и предположить, что земля просто взяла и остановилась, и никакой катастрофы при этом не произошло, хотя она должна была бы произойти просто по законам физики. И вот люди начинают друг с другом спорить. Но мы с вами помним, в частности, из первого послания Иоанна, о том, чем собственно, определяется наше христианство, чем определяется наша вера. Это принимаем мы жертву Иисуса Христа ради нас или нет? Это принимаем мы то, что Он сделал ради нас, искупление, которое Он дал нам, или нет? Если принимаем, то Он берет на Себя наш грех. Если не принимаем, то нам и умирать во грехах. Вот это такой разделяющий момент, если хотите. А дальше действительно начинаются разные точки, в которых мы, может быть, и не согласны друг с другом. Но мы приходим ко Христу, и Христос, и только Христос объединяет нас. Да, конечно, когда мы начинаем интерпретировать Священное Писание просто вот как, я не знаю, какое-то такое иносказательное повествование, тогда начинаются и другие проблемы. Мы можем прийти к тому, что а вдруг и чудеса Христа надо читать иносказательно, а вдруг и смерть Христа надо читать иносказательно. И тогда действительно начинаются проблемы для нашей веры. Поэтому, когда человек говорит: ну, я верю в Иисуса Христа, но вся Библия — это по большей части иносказание. Тогда возникает к нему вопрос. Если вся Библия — иносказание или большая часть Библии — иносказание, то где у тебя остаются основания верить в смерть и воскресение Иисуса Христа как реальные события, а не просто одно из иносказаний? Тогда действительно под сомнение начинает ставиться и вера такого человека. Но при этом в Библии есть моменты, которые действительно мы можем интерпретировать по-разному, можем понимать их по-разному, и при этом мы разделяем наше христианское общение. Я напомню, что эти передачи делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Сегодня, когда мы будем читать с вами Священное Писание, вы услышите, что автор этих материалов, Джон Вернон Маги, как раз и стоял на позиции о том, что была буквальная физическая остановка времени или остановка вращения Земли. Каким это образом было, никто объяснить не может. И я проповедовал на эту тему раньше, уже беседовал на эту тему, и я знаю, какие баталии иногда начинаются. Баталии эти бывают среди христиан. Так вот, нам, христианам, которым порой хочется поучаствовать в баталиях, я хочу напомнить просто вот о чем. Есть огромное число людей, которым сейчас неважно, остановилась тогда Земля или нет. Есть огромное число людей, которым неважно, и для их будущего сейчас, в данный момент, неважно, что представлял из себя вот этот длинный день Иисуса Навина, когда солнце остановилось над Гавалоном. Им надо услышать весть об Иисусе Христе. Если мы говорим о чудесах воскресения Иисуса Христа, смерти воскресения, вот это большее чудо, чем длинный день над Гавалоном? Или нет? Ну, то есть, если я верю, что Иисус воскрес, могу ли я при этом поверить, что время над Гавалоном буквально в смысле остановилось, а это не было, не знаю, поэтической фигурой или не было затмением солнца? Кстати, солнечное затмение — это версия, также используется, эта версия также и в христианском мире, и среди христианских интерпретаторов, толкователей Библии. Эту версию вы можете найти. То есть, да, я понимаю, что есть моменты, которые заставляют нас спорить друг с другом, но за всем этим очень важно видеть главное. А главное — это как раз и есть наше отношение со Христом, наше отношение ко Христу, к тому, что Он сделал. И еще сегодня на одну вещь мы с вами будем обращать внимание — мы увидим как будто противоречие между двумя фрагментами. Это конец 11 главы книги Иисуса Навина и начало 13 главы книги Иисуса Навина. Вот завершилось завоевание земли или оно не завершилось? Мы подходим к концу этой 40-летней войны. Она описана, кстати говоря, очень быстро, потому что и время вот в эти годы шло действительно очень быстро по сравнению с теми годами, которые израильтяне провели в пустыне. Так вот, в конце этого времени, что произошло? И мы увидим поразительную вещь. Бог дает израильтянам землю, но израильтяне эту землю целиком не взяли. Они не овладели этой землей целиком. Они как бы сказали, да, мы принимаем подарок, но к концу книги Иисуса Навина эту землю они, ну, скажем так, не освоили. От этого, кстати, потом и проблемы, которые будут преследовать израильтян еще очень долго. И в книге Судей мы об этом будем читать, и в книгах Царств. Помните битву с филистимлянами? Так вот оттуда, собственно, эти битвы и произошли. Освоение земли было неполным. Представляете себе, Бог вам что-то дает? Вы говорите, да, спасибо. И не принимаете это. Не пользуетесь этим. Мне вспоминается случай, за который мне до сих пор стыдно, но я понимаю, что этот случай как раз вот про это. Это аналогия, которая позволяет понять, что же происходит в книге Иисуса Навина и что происходит порой между Богом и нами. Моя коллега принесла в редакцию два испеченных хлеба. Ну, у нее была дома хлебопечка, ну и, соответственно, она любила печь хлеб и, собственно, два этих самых, ну, каравай, не каравай, таких хлебных кирпичика она в редакцию принесла. И, значит, первый кирпичик мы разъели всей редакции, а второй кирпичик, она такая говорит, Олег Валерьевич, вот я вам это испекла, я вам хочу это подарить. Возьмите. Я так обрадовался, говорю, да-да-да, конечно, спасибо огромное. Вот, расплылся в благодарностях. И тут она говорит фразу, говорит, ну вот я оставлю это здесь на столе, ну просто чтобы у меня это на столе не лежало, да, соответственно, она у себя оставляет. Я, говорит, оставляю, вы вечером, когда будете уходить, вы не забудьте забрать его домой. Я даже немножко обиделся на эту фразу. Я говорю, конечно, не забуду. О чем, в общем, какая может быть речь, да, вот не забуду. Спасибо, все. Вопрос, вот в этот момент я принял подарок или нет? Я его получил. Да, но принял я его или нет? Так вот, в тот вечер я забыл забрать хлеб. И на следующее утро моя коллега, пришла на работу раньше меня. Теперь представьте себе ее ощущение, когда вот она приходит, и она на столе видит тот хлеб, который она мне подарила. Я его не взял. Представьте себе мое ощущение, когда я, забыв про всю эту историю, тоже на следующее утро, но уже позже, чем коллега, прихожу на работу, и я не понимаю, почему она, моя коллега, такая обиженная. Потом до меня дошло. Я увидел этот хлеб. Я не помню, по-моему, она этот хлеб просто выбросила. Ничего по этому поводу сделать я уже не мог. Свинство, конечно, с моей стороны, еще какое свинство? Значит, смотрите, я получил подарок, я даже сказал спасибо за подарок, но я не принял этот подарок, я не воспользовался этим подарком. Такая же история происходит порой между Богом и нами. Бог нам что-то дает. Дары, благословения, возможности. Мы даже говорим Богу спасибо, а потом ровно ничего с этим не делаем. Вот про эту историю, конец, последняя часть книги Иисуса Новина, и дальше вот, вот эта напряженность, которая в Ветхом Завете прослеживается, она вся оттуда. То есть ее, собственно, мы оттуда и находим. Оттуда ее можем почерпнуть. Так что, друзья, вот порою говорят, ну, Ветхий Завет — это что-то там про израильтян, это что-то далекое от нас. Не-не-не-не, друзья, как Павел пишет в 1 Коринфянам 10 глава, это и про нас тоже, это для нас тоже. Потому что это образы, которые важны для нас. Мы с вами сейчас будем читать Священное Писание. Я напомню, что вы можете писать и также и высказывать свое мнение. Может быть, в вашей жизни был такой хлеб, может быть, не было, может быть, что-то еще. Поделитесь своими мыслями, своими соображениями, и после вот этой предзаписанной части мы обязательно все это прочитаем. А теперь давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, мы любим Тебя и молим Тебя, веди нас и направляй нас, как только Ты это можешь делать. Меняй наши сердца, меняй, Господи, наши души, преобразуй нас так, как Тебе это угодно. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 339-я встреча, и мы с вами дошли до длинного дня, когда солнце остановилось над Гаваоном. Мы в 10 главе книги Иисуса Новина. По поводу этого длинного дня есть две серии или два клубка проблем. Чаще всего указывают на первый клубок, говорят, ну неужели такое могло быть? О чем идет речь? И начинают спорить, это что произошло? Это Земля перестала вращаться на какое-то время? Или это просто такое образное сравнение? Вот такой был длинный день. Я начну говорить сегодня о первом. У меня есть по этому поводу определенное предположение. Хотя мне, честно говоря, гораздо интереснее второй клубок проблем. Но давайте с первым все-таки разберемся. 13 стих 10 главы книги Иисуса Новина. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля». Вы знаете, дело-то в том, что сами израильтяне осознавали, что это чудо. Автор книги Иисуса Новина, сам Иисус Новин, осознавал, что это чудо. Дух Святой, вдохновивший эту книгу, признает, что это чудо.
Такого дня, такой ситуации больше не было. И я считаю, что да, действительно, ни до этого, ни после этого ничего подобного уже не было и не будет. Кстати, по поводу Солнца. Сам факт, что Солнце остановилось, недостаточен. Дело не только в том, что оно остановилось. Кстати, то, что я сейчас скажу, подтверждается и лингвистически, и географически. Дело в том, что израильтянам нужен был не просто длинный день. Израильтянам нужен был день, который был бы длинным и не жарким. В самый солнечный момент, когда солнце в зените, воевать было невозможно. А им нужно было довести эту битву до конца. Так вот, это слово «остановись» может переводиться и как «остановись» буквально, в смысле «прерви свое движение», и как «свети поменьше». «Остановись» в смысле «не давай столько света». Солнце буквально остановилось в том плане, что каким-то образом, я не знаю каким, я не астроном, я не буду предполагать каким, каким-то образом остановилось или замедлилось движение планеты. Да, я понимаю, что физики сейчас запричитают и скажут о тех последствиях, которые при этом должны были бы наступить. Но обратите, пожалуйста, внимание, что устроил все это тот Бог, который знает все эти последствия и знает способы эти последствия предотвратить. Но более того, Солнце стало меньше светить. То есть было просто меньше света. Кстати, есть еще один подход здесь. Говорят о том, что произошло только второе. Это такое, может быть, небольшое затмение Солнца. Длинный день Иисуса Навина, длинный день над Гаваоном, это не про то, что остановилось движение Земли, а это про то, что Солнце перестало так ярко светить. Я знаю очень хороших христиан, которые стоят именно на этой позиции. Это не мешает им быть хорошими христианами. Я сам не могу разделить эту позицию, но знаю людей, которые именно так этот фрагмент и комментируют. Они говорят о том, что да, солнце просто стало давать меньше света, и у Израиля получился длинный день. Вот это самое солнечное время, 12 часов, час, время, которое нельзя было использовать для серьезных военных действий, в данном случае было как бы подарено им, потому что солнце перестало так ярко светить. То есть такое толкование тоже существует. Но меня интересует еще один аспект. Как я сказал, есть два аспекта. Да? Один астрономический, а вот другой этический. Меня интересует этический аспект происходящего здесь. Дело в том, что Иисус Навин заключил договор с жителями Гаваона. Как вы помните, жители Гаваона его просто одурачили. Они ему сказали о том, что вот мы тут издалека пришли, а выяснилось, что они здесь рядом живут. Так вот, он заключил с ними договор, и он, даже поняв, что его одурачили, остается верным этому договору. Правильно ли он сделал? С одной стороны, он испытал на себе последствия немудрых решений. Так и у нас бывает, если мы, например, договариваемся с дьяволом. От дьявола надо убегать, а не договариваться с ним. Но тут израильтяне заключили договор, и они решили идти и соблюдать этот договор. Иисус пришел помочь жителям Гаваона. По двум причинам. Во-первых, потому что договор имеет ценность. Слово Иисуса Навина чего-то стоило, в отличие от слов или обещаний многих современных политиков. Ну а во-вторых, он ведь в любом случае должен был истребить врагов в той земле. Враги Гаваона в данном случае были и его врагами. И, соответственно, исполняя этот договор, проявляя верность этому договору, он делает то, что в любом случае должен был делать. Ему нужно было некоторое дополнительное время, и, собственно, Бог это дополнительное время ему и дает. Это примечательный случай, подобного которому больше не было. Один профессор, неверующий профессор, сказал: «Смешно предположить, чтобы Бог остановил целую вселенную ради одного человека». Да, это действительно невероятно. Но Бог это сделал. И еще больше. Бог послал Сына Своего в мир, чтобы умереть на кресте. И вот если бы вы были единственным человеком в мире, то Христос все равно умер бы за вас. Это и есть Его благодать. Помните, благодатью спасены вы через веру, и сие не от вас Божий дар. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот благодать, и это благодать в действии. Читаем дальше, возвращаемся к 10 главе книги Иисуса Навина, 15 стих. «Потом возвратился Иисус, и весь Израиль с ним в стан Галгал, а те 5 царей убежали и скрылись в пещере Македе. Когда донесено было Иисусу, и сказано, нашлись 5 царей, они скрываются в пещере, в Македе. Иисус сказал, привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их, а вы не останавливаетесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши». 5 царей, тех самых царей, которые в свое время, ну или, может быть, не они, их предшественники, конечно, испугали разведчиков. Помните, когда разведчики, которых послал в свое время Моисей, сказали о том, какие сильные люди живут в этой земле. Вот 5 царей этой земли, 5 царей, которые пытаются убежать, пытаются скрыться. Интересная тактика Иисуса Навина. Потому что первой реакцией могло быть желание преследовать этих царей. Первой реакцией могло быть желание отвлечься и заниматься именно этими царями. Но Иисус Навин и стратег, и тактик. Иисус понимает, что эти 5 царей фактически отступили. Они заботятся уже не о войне, они заботятся уже не о своем войске, они заботятся уже лишь только о собственной безопасности. И Иисус Навин не отвлекается на второстепенные моменты. Он говорит о том, что войну нужно довести до конца. С царями разберемся попозже. Кстати говоря, он понимает также, что война будет быстрой. Он понимает, что придет время разобраться с этими царями. Мы порою тоже в нашей духовной битве начинаем путать приоритеты. Мы считаем важным то, что важным на самом деле не является. Будьте осторожными с расстановкой приоритетов. Спрашивайте у Бога, просите Его показать, что на самом деле важно. Дальше фрагмент, который может показаться жестоким. Но помните, пожалуйста, о том, что у жителей Ханаана было 420 лет для того, чтобы примириться с Богом. Жители Ханаана уже 420 лет знали о том, что могут быть вот такие последствия. Им было сказано, им было показано. Помните, что уверовала блудница Раав. Мы уже говорили, и я повторюсь, если уж Раав уверовала, то любой другой житель Ханаана также мог бы уверовать. Помните, что и сам выход Израиля из Египта также был свидетельством и для жителей Ханаана о силе и славе Божьей. Кстати, это слово неизменно. Бог возлюбил мир тогда, Бог любит мир и сегодня. Бог хотел спасти мир тогда. Бог хочет спасти мир и сегодня. Бог проявлял долготерпение тогда. Бог проявляет долготерпение и сегодня. Но Бог воздавал за неверие тогда. И ровно так же Бог воздает за неверие и сегодня. Да, следующий фрагмент достаточно суров. Мы хотели бы, может быть, чтобы было по-другому, но Бог распорядился именно так. А теперь возвращаемся к 22 стиху 10 главы. Тогда Иисус сказал, «Откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры 5 царей тех». Так и сделали. Вывели к нему из пещеры 5 царей тех. Ну и дальше перечисляются эти цари. Эти цари внушали страх израильскому народу. Но теперь многое меняется. И сейчас мы прочитаем еще один фрагмент, который может показаться жестоким, и постараемся разобраться, что же здесь происходит. 24 стих. «Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним, «Подойдите, наступите ногами вашими на этих царей сих». Они подошли и наступили ногами своими на выи или шеи их. Иисус сказал им, «Не бойтесь и не ужасайтесь. Будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на 5 деревах. И висели они на деревах до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которые там даже до сего дня. Начнем с вопроса о жестокости. На самом деле, Иисус Навин и израильтяне поступают гуманно. Помните, что эти цари уже находились в пещере? Жестокость была бы в том случае, если бы царей так и не вывели из пещеры. Им пришлось бы умирать позорной смертью от голода и жажды, находясь в пещере. Вот это была бы жестокость. Кстати, думаю, что в тех условиях даже такая жестокость была бы оправдана. Царей выводят из пещеры. Они умирают, как побежденные. Они умирают, как предводители побежденных народов. Иисус дает им такую возможность. Да, нам, современным людям, это может показаться жестоким. Но скажите мне, пожалуйста, что более жестоко? Наступить на шею одного человека или сбросить бомбу, которая поразит десятки, сотни, а то и тысячи людей? Что более жестоко? Заколоть человека или провести химическую атаку, при которой человек или множество людей умрут от удушья? Знаете, мы с вами читаем о древних войнах, и мы ужасаемся жестокостью. Дело в том, что мы привыкли к жестокости войн современных. А ведь все очень просто. Жестокость остается жестокостью. Это последствия грехопадения человеческого. Но методы проявления жестокости меняются. Смысл остается. Если хотите, меняется методология. Иисус Навин говорит Израилю очень важные слова. «Не бойтесь, не ужасайтесь». В происходящем для Израиля есть еще один очень важный смысл. Израиль нуждается в ободрении. Израиль напрямую встречается с теми царями, которых он считал непобедимыми. Израиль напрямую, непосредственно видит Божие действие, видит Божие благословение. И вот в это время, в эти моменты, Израилю говорят: «Не бойтесь, не ужасайтесь». И еще одно замечание по поводу царей. До заката солнца их сняли с деревьев, потому что мы читаем: «Проклят всяк, висящий на древе». Это тоже проявление милости по Божьему закону. Да, цари получили положенное им воздаяние, но получили они не больше, чем должно было быть. И наказание, месть оказалась не более жестокой, какой она должна была быть. Есть ли что-то такое, чего вы боитесь? Какая-то ситуация, встреча с конкретными людьми, какие-то жизненные обстоятельства? Я думаю, что у Бога найдутся способы вас ободрить, как-то изменить ваше внутреннее состояние. Он находит такие способы и дает нам и сегодня это ободрение. Да, сегодня войны ведутся по-другому. Но проблема в том, что они все же ведутся. Да, сегодня мы отношения выясняем по-другому. Но без Бога это выяснение отношений ни к чему не приводит. Только Бог может изменить нас изнутри, и тогда действия наши также будут меняться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, продолжается завоевание земли обетованной, и Иисус Навин продолжает свой путь на юг. Это очень быстрая южная кампания. Южные завоевания земли обетованной действительно были весьма стремительными. 41 стих. «Поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы и всю землю Гошен, даже до Гаваона, и всех царей сих и земли их Иисус взял одним разом. Ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля». Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан, в Галгал. И так завершается южная часть кампании. Смысл этой кампании заключался в том, что Бог сражается за израильтян. Сегодня победа уже завоевана. Она уже принадлежит Христу. Христос уже сражается за нас, и Он одерживает победу за нас. Сегодня нам не надо делать того, что делали израильтяне. Всякие заявления современных политиков, которые пытаются порою сравнить себя, свою страну, свою армию, свое руководство с Израилем времен Иисуса Навина, всякие подобные заявления безответственны. Есть война, однако, которую мы ведем. И об этой войне мы читаем в послании к Ефесянам, 6 глава. Перечитайте этот фрагмент. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стихи. А мы возвращаемся к Иисусу Навину. Начинается 11 глава. Вы помните, что Иисус Навин избрал достаточно интересную тактику. Он разделяет землю на две части, южная и северная. И сначала мы читали о южной кампании. Южная кампания была быстрой и стремительной. Дальше армия возвращается назад, в Галгал. Одна часть земли завоевана. Кстати, в это время у другой части земли есть еще возможность для покаяния. Она также не использует эту возможность. И дальше, в 11 главе, перед нами северная кампания. Но если южная кампания была быстрой и стремительной, то северная оказалась долгой и затяжной. Кстати, именно здесь, в 11 главе, закончится описание завоеваний в книге Иисуса Навина. Военные кампании закончатся именно здесь. И еще одно различие между южной и северной кампанией. При всей своей стремительности южная кампания была яркой. Было совершенно очевидным присутствие Бога с израильтянами. Северная кампания далеко не столь яркая. Да, Бог был с израильтянами, но это оказалось изнурительная, долгая череда битв. Кстати, там ведь и горы. Да, вы помните о сложностях ведения сражения в горах. Собственно, в горах израильтяне надолго и завязли. И потом уже, когда на Израиль приходят враги, именно горы, вот эта твердь, этот камень, все это оказывается убежищем для израильтян. Но возвращаемся к 11 главе. И читаем первые и следующие стихи. «Услышав сие, Иовин, царь Ассорский, послал к Иовааву, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу, на горе и на равнине, с южной стороны Хинарофа, и на низменных местах, и в Нафов-Гдоре, к западу». Ну и, собственно говоря, начинается объединение царей против Израиля. Это объединение царей, по большому счету, ровным счетом ничего не дает. Битва продолжается. Переходим сразу к 7 стиху. «Иисус и с ним весь народ способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. Эта стратегия и тактика внезапного нападения, эта тактика срабатывала, но, как я уже сказал, битв было много, и на севере они были далеко не столь успешны. 18 стих. «Долгое время вел Иисус войну со всеми семи царями». Вот до сих пор ничего подобного у нас не было. Это затяжная кампания, которая идет долгое время. И в следующей главе, в 12 главе, перед нами длинный список царей Ханаана. К этой главе мы еще вернемся, мы будем говорить о ней подробно в следующий раз. Хотя многим, да порой и мне тоже, кажется, что эта глава достаточно скучная. К этому моменту мы с вами охватили уже все 40 лет служения Иисуса Навина. Вот так быстро. Сейчас у нас с вами осталось не так много времени, и я хотел бы в оставшиеся несколько минут обратить внимание на то, что кажется порою противоречием. 11 глава, 23 стих. «Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны». Итак, 11 глава заканчивается словами о том, что Иисус взял всю землю и раздал израильтянам. Но вот начало 13 главы книги Иисуса Навина, 1 стих. «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: „Ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много“». Так что же, он взял землю или нет? И вот тут поразительная вещь. В военном отношении Иисус Навин действительно взял эту землю. Да, оставались другие народы, да, оставались враги, но в военном отношении был достигнут такой перевес, последствия которого должны были остаться на всю жизнь. Иисус взял землю. Вот что не было сделано с землей, об этом 13 глава. Земля не была освоена. Израильтяне не заселили эту землю. Израильтяне получили наследство, но не вступили в наследство. Израильтяне не прошли своими ногами по этой земле так, как должны были бы пройти. И вот в этом на самом деле начало, первый корень тех проблем, которые мы с вами еще увидим. Например, увидим мы их в книге Судей. Представьте себе, ребенку подарили самокат, и самокат стоит в углу, и ребенок на этом самокате не катается. Он проехался на этом самокате по дому, может быть, по двору, и все. У него есть самокат? Да. Он пользуется самокатом? Да нет. Многие христиане ровно так же поступают и сегодня. Бог дал нам многие благословения, а они так и не овладели ими. Мы с вами читали уже в послании к Ефесянам, 1 глава, мы благословлены всеми благословениями в небесах. Мы имеем все, что необходимо. Но владеем ли мы ими? Пользуемся ли мы ими? Как-то я перечислял 33 духовных благословения, которые мы получили, когда стали христианами. Используем ли мы плоды этих благословений? Апостол Павел говорит, оправдавшись верою: «Мы имеем мир с Богом, но испытываете ли вы этот мир? Испытываете ли вы эти близкие отношения с Богом? Нам дана радость как проявление плода Святого Духа. А вы имеете эту радость?» Знаете, сколько кругом печальных христиан? Нам дана Божия любовь. Об этом сказано. А вы имеете ли эту Божию любовь в своем сердце? Принимаете ли вы духовные благословения? Павел говорит, что он прошел свой путь. Да, ему было нелегко, но он наслаждался этой дорогой, наслаждался этим путем. А вы получаете эти благословения? Или только слушаете и читаете о них? Давайте задумаемся об этом. А в следующий раз продолжим. А пока, да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Интересный комментарий сегодня. Я еще раз убеждаюсь в том, что иллюстрации порой оказываются важнее или как запоминаются лучше, чем само слово. И это нормально. Бог нас такими сделал. Мне вспоминается история, которую мне рассказывал один знакомый и очень уважаемый мной проповедник. Он говорит, я как-то был на одной конференции студенческой, там проповедовал, и, говорит, несколько лет прошло, и вот в церкви ко мне подходит женщина, говорит, помните, я вот была много лет назад на конференции, вы там проповедовали, и тогда Господь со мной много сделал, во мне потрудился через эту проповедь, она произвела на меня огромное впечатление. Проповедник говорит, конечно, я вспомнил проповедь сразу. Там шла речь о предизбрании, там шла речь о предопределении, там были важнейшие богословские вопросы затронуты. Вопросы, по которым спорят, но вопросы, которые действительно важно понимать, в которых важно разбираться. И проповедник решил услышать, насколько запомнилась эта проповедь, и говорит, скажите, пожалуйста, а что вот для вас было самое главное, что вам вот больше всего как-то вот для вас осталось в памяти, из тех проповедей на той конференции 5 лет назад? Ну, эта женщина на него смотрит и говорит, да, я, конечно, помню, было очень здорово, вы там говорили про паука в банке. А про паука в банке это была просто иллюстрация. Иллюстрация, которая была призвана донести одну из мыслей проповедника. Для проповедника был большой шок, когда через 5 лет вспомнили не богословские рассуждения, не чтение послания к римлянам, 8, 10, 11 главы, а вот паука в банке. Примерно то же самое произошло и здесь, но только, конечно, не с разбегом в 5 лет, а разбегом в 5 или 10 минут, пишет Жанна Михайлова. Интересно, а чем закончилась-то эта история с испеченным хлебом? Отношения не пострадали, надеюсь. Отношения, Жанна, сначала пострадали, а потом, Божьей милостью, эти отношения исправились, и Господь дал им прощение, Господь дал им примирение. Все было нормально. Я рассказываю сейчас вам об этом не случайно, я рассказываю вам об этом вот почему. Вот нас ведь такими сделал Господь. Нас Господь сделал такими, чтобы мы запоминали через истории, через какие-то конкретные рассказы, через какие-то конкретные события. Когда вы говорите, когда вы несете Евангелие людям, когда вы говорите людям о главном, когда вы говорите людям о Боге, следите, пожалуйста, за тем, чтобы ваши истории действительно доносили смысл. Потому что в таком случае человек вспомнит историю, и он обязательно вспомнит смысл того, о чем на самом деле шла речь. Опять вспоминая старую такую сказку, ну, как старую, не, 80-х годов, Филатова, про Федота Стрельца, удалого молодца, там был такой момент, царь, по-моему, говорит, я ж не просто балаболю, я ж политику веду. Опять, Бог никогда не рассказывает нам истории просто так. И вот Ветхий Завет — это на самом деле замечательный текст для тех людей, которые и мыслят историями, которым важно, чтобы им что-то рассказали. И тогда, исходя из этого рассказа, они начинают лучше понимать. Они понимают то, что делает Бог, они понимают то, как Господь действует с каждым из нас. Вот это, пожалуй, здесь самое важное, потому что дальше мы с вами будем продолжать эти истории, и мы постепенно войдем в то, что называется «исторические книги» Ветхого Завета. И там у нас ведь начнется такая череда царей. Цари сначала единого государства, потом у нас будут южные цари, северные цари после разделения государства, после Соломона. И многие вот в этом повествовании теряются. Вопрос, зачем? Зачем все это сказано? Сказано это все за тем, чтобы мы узнали, как Бог работает, как Бог действует через конкретные события конкретных людей. Опять-таки, вот к этому уже пишет у нас Ася. Спасибо за эфир, как раз в тему. Бывает, выигрываю трудные битвы духовные, а потом расслабляюсь и не довожу до конца начатое. Хочу изменить ситуацию и больше не останавливаться, не оборачиваться. Со мной Бог, верю. Слава Ему. Вот как раз тут штука в том, что Иисус довел начатое до конца. Вот эта фраза Его, которая на греческом языке, в греческом тексте звучит как «тетелестай», это то, что Он сказал на кресте. Это исполнено или свершилось. Буквально цель достигнута. Вот то, ради чего все это затевалось, оно достигнуто. Но при этом, и мы об этом, кстати, говорили, да, вот в наших предзаписанных, нашей предзаписанной беседе уже, но при этом дальше, после креста, продолжается событие, его воскресение, его явление ученикам, его действие через церковь. То есть, с одной стороны, оно, конечно, тетелестай, оно, конечно, свершилось, в том смысле, что свершилась жертва искупления. Но при этом продолжается история дальше. Продолжается история через Церковь Божию. Опять, я сегодня аналогиями пользуюсь очень много в этом эфире, ну, потому что на этом построенный текст Священного Писания, построенная книга Иисуса Навина. Вот знаете, когда гибнет бизнес, гибнет большая корпорация, большая компания, когда компания сделала какой-то прорыв, вывела на рынок в какой-то момент действительно новую прорывную технологию, она стала настолько доминировать на рынке, доминировать настолько, что другие могут только ее копировать. Да, она действительно впереди. И вот в этот момент компания или ее руководство почему-то решает, что свершилось. Вот дальше шагов уже не делается. И происходит эта остановка. Что получается? А вдруг откуда-то возникают какие-то другие люди, которые раньше плелись в хвосте. Но они идут вперед. Вот так и работает, среди прочего, наша христианская жизнь. Хороший комментарий. Лена Рыжкова пишется. Хочется мира, но, к сожалению, будут войны, и надо быть готовыми. Да, духовная брань, она продолжается. Но смотрите, какая вещь, какая удивительная вещь. Израильтяне пребывали в мире, но при этом им предстояло еще продолжать войну, предстояло продолжать вести битву. Вот когда мы говорим о христианской жизни, тут сочетаются две вещи. Когда у нас есть, вот смотрите, Лена, когда у нас есть мир с Богом, когда у нас есть мир внутри, ну, то есть мир с Богом, который выше нас, да, Всевышним Богом, и при этом мир внутри, у нас нет этого самого раздрая, вот тогда и войны, и битвы ведутся гораздо проще. Когда у нас есть мир с Богом, тогда все остальное начинает вставать на свое место. Вот если нет мира с Богом, то начинаешь думать. Вот идет духовная битва, ты соображаешь, так, а вот с кем я, собственно, бьюсь? Может быть, немножко с собой. Может быть, немножко с окружающими людьми. А на самом деле нет битвы духовной с окружающими людьми. Духовная битва с совершенно иного порядка силами. А то и с Богом человек начинает биться. Но когда вот это происходит, он стреляет и в своих, и в чужих. Когда же есть мир внутри, есть мир, есть с Богом внутри, есть с Богом, извините, мир, вот тогда мы готовы к тому, чтобы идти дальше. Как Христос, пройдя через крест, выполнил предназначение. И дальше Он ходатайствует за нас, Он ходатайствует за свою церковь, Он ведет свою церковь, Он охраняет свою церковь. Почему? Да потому что предназначение исполнено. Вот так оно, Лена. Да, хочется мира. Если этот мир будет, то и в битвах будем иметь победу. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.